Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 апреля. Мы продолжаем программу «Пиджаки». Сейчас в студии Юрий Будкин. Наши гости – политолог, доцент Института общественных наук в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Екатерина Шульман. Здравствуйте.
Добрый день.
Так, мы почему-то не услышали Екатерину.
Добрый день.
Вот да. теперь мы слышим. Да, теперь хорошо. Все правильно. Я хотел бы начать с исследования, которое провели ваши коллеги по Академии в Институте социального анализа и прогнозирования. Граждане, пишут, они стали тратить на продукты питания более 50% доходов, и подобное в последний раз было во время кризиса 2008-2009 года. Вот эта цифра, она насколько критична и о чем она говорит?
Это плохая цифра, это печальная цифра. Один из основных параметров, по которым определяется бедность, как социоэкономическая категория, это процент трат на еду. Чем больше вы тратите части своего дохода на питание, тем больше вы приближаетесь к определению бедного человека. То есть это не вопрос суммы как таковой, это вопрос именно долей. Богатый человек – это тот, который может тратить на несъедобное, как у Чехова Ионыча это называется, на образование, на там, путешествия, на развлечения, на что угодно, на жилье, но не на хлеб и масло. Вот эта вот высокая доля затрат на еду говорит о том, что происходят два процесса, встречающиеся между собой, как два сталкивающихся поезда из школьной задачи. Доходы людей падают, продуктовая инфляция растет.
Но когда мы говорим «доходы падают», то ведь тоже есть цифры. И эти цифры показывают, что они, конечно, падают, это действительно так, но цифры вроде не такие опасные. Там 6% или в данном случае 6,9%.
Смотря что вы считаете опасными цифрами,
А что нужно считать?
Совершенно верно. Смотря как мы определяем опасность. Если мы с вами в качестве опасности рисуем себе картину массового голода и каннибализма, то до этого нам далеко, и бог даст, и не доживем. Этого не будет. Это не в наших ближайших перспективах. Но опасность состоит в следующем. Такого рода бедность, то есть проедание доходов, она замораживает экономическую активность, она является препятствием для роста. То есть люди сколько заработали, столько и съели. Оставшиеся 50% они будут тратить на поддержание своего образа жизни. На услуги ЖКХ, да, на плату за жилье, на там, покупку одежды взамен износившейся. У них нет зазора для вкладывания в рост, для вкладывания в развитие. А экономика – это граждане, и их труд, и их жизнь. Для экономики выгодно, чтобы было вот это вот пространство роста, чтобы у людей были некие деньги, которые они в состоянии тратить на необязательные расходы, не на поддержание постоянного своего образа жизни, а на его улучшение. Поэтому рост доходов граждан – это такая хорошая вещь. Не потому что мы желаем, чтобы все граждане там больше кушали и там имели вместо одной куртки три куртки, а потому что это создает вот этот вот запас. Такого рода ситуация, как та, которую мы видим, она, к сожалению, консервирует стагнацию. То, о чем большинство экономистов сейчас говорят, анализируя нашу с вами ситуацию. Мало кто, кроме совсем уж странных людей, предрекает катастрофу. Но почти все, к сожалению, говорят о том, что стагнация, самоподдерживающаяся стагнация, может продолжаться довольно долго. Наталья Зубаревич, например, один из лучших наших экономистов, специалистов по региональной экономике, говорит об этом. Это положение, из которого трудно выйти. Это некое болото, где можно застрять, в общем, на годы и десятилетия. Это довольно печально.
Вот как раз по поводу того, что это положение, из которого трудно выйти. А в чем трудность выхода из этой ситуации?
В том, что она самоподдерживающаяся. В том, что для того, чтобы, понимаете, для того, чтобы развиваться, нужны ресурсы. Для того, чтобы иметь ресурс, нужно больше зарабатывать. А вы не зарабатываете больше, потому что все ваши усилия направлены на поддержание, окукливание в том образе жизни, который у вас есть. Более того, ваша стратегия выживания, ваша адаптивная стратегия состоит не в том, чтобы увеличивать доходы, а в том, чтобы снижать расходы. То есть вы, то, что называется, ужимаетесь. Это может быть вполне рациональная стратегия на небольшом отрезке времени. То есть вот сейчас мы переждем, как нам говорили еще 2 года назад, да, подождите 2 года, а потом случится волшебный отскок, да? Популярное слово, по-моему, калька с термина «ребаунд». Вот этот самый отскок должен был случиться то ли с ценами на нефть, то ли, значит, после этого сразу и с российским экономическим ростом. После этого можно будет опять развернуться. К сожалению, это модель, заимствованная из опыта как раз прошлого кризиса 8-9 годов, который ровно так и выглядел, имел вот эту, вот, как говорят экономисты, V-образную структуру. То есть на графике выглядел как резкое падение, потом небольшая петелька и потом выход в виде буквы V.
Почему это сейчас не может сработать?
Потому что, во-первых, цены на нефть не собираются никуда отпрыгивать.
От 30 до 40 уже прыгнули.
Ну, это не тот
нам
отскок.
Обещают 60.
Это не тот отскок, к сожалению, который нам нужен. 60 нам обещают зря. Кроме того, вообще зря мы уперлись в эти самые цифры. Нефть не упадет, судя по всему, до таких уровней, которые, опять же, грозят нам катастрофой. Вот ровно, понимаете, все мироздание сговорилось для того, чтобы поддерживать нас в этом стагнирующем состоянии. Цены на нефть будут ровно такими, чтобы мы могли перебиваться с хлеба на квас. И опять же, этим можно заниматься, к сожалению, десятилетиями.
Но очень многие говорят, что это нас устраивает.
Слушайте, ну это лучше, чем масса других вариантов, которые существуют. Конечно, можно так жить, о чем речь. Вообще, если совсем уж подниматься на глобальный уровень обобщения, ну, никто не обязан участвовать в глобальной гонке и кого-то обгонять, там, Америку по мясу и молоку или Португалию по уровню экономического роста. Ну, можно окуклиться и тихо себе стагнировать в своем углу. В принципе, это тоже вариант. Он несколько обидный для такой страны, как Россия, и очень сильно противоречит всему тому, что мы слышим, то, что нам говорят о нашем там геополитическом величии. Но, в принципе, на некоторое время это можно. Другое дело, что, понимаете, глобальная экономика, она как Великий океан, она объемлет всех, она не очень позволяет окопаться и изолироваться. Это не особенно возможно. А таким образом, мы тоже все входим в это новое будущее, просто вопрос, на каких ролях, в каком качестве. Ну, в общем, не очень хорошо быть отсталой страной.
355-й пишет, надо просто подождать, пока мы начнем, что называется, дохнуть с голоду. Вы говорите, этого не произойдет.
Во-первых, мы не начнем. Во-вторых, что это за людоедские пожелания? Зачем надо дохнуть с голоду? Совершенно не надо. А вообще, одна из наиболее душераздирающих вещей, которые мы наблюдаем, состоит в том, что люди только-только вообще немножко отъелись и привыкли хоть к какому-то уровню потребления после этой жуткой советской и постсоветской нищеты. И теперь опять это все. Этот узенький слой опять тает. И опять эти вот стратегии выживания унылые, значит, представляются им в качестве единственной возможной реальности.
Но стратегия выживания как точка роста, 692-й пишет, ну разве покупка еды? А мы начали с того, что 50% денег люди тратят на еду. Разве покупка еды – это не вклад в развитие экономики, в данном случае сельского хозяйства?
Ну, вообще, на вульгарном бытовом языке это, по-моему, эта тактика называется «работай на унитаз». Это, конечно, как это, немножко
грубо.
Обидно, да, грубо, но что делать? А, конечно, в некотором роде да. В некотором роде, когда мы покупаем еду, то мы тем самым оплачиваем работу наших там агрохолдингов, а также ритейла, наших торговых сетей, и, в общем, опять же, поддерживаем их существование. Но, понимаете, этого недостаточно для роста. И это снижает качество жизни, понимаете, в чем дело? То есть люди зарабатывают, покупают еду, съедают и идут дальше зарабатывать. Они не развиваются. Опять же, если мы не считаем стагнацию крайним злом, а, в общем, есть вещи и похуже, то, ну, вот это та перспектива, которая для нас выглядит вполне реально.
Но смотрите, люди ведь, в общем, тут важно понять, что такое развитие. Потому что теперь я смотрю на другой опрос Левада-центра, и вот в очередной раз мы видим, 58% говорят, надо возрождать Советский Союз.
Понятно. Давайте пока еще проведем опрос, сколько людей хотело бы, чтобы они внезапно стали моложе на 30 лет.
Нет, тоже, они, тоже они ведь исходят не из того, что они хотят быть моложе. Они есть, говорят, что им нужна та экономика.
Это вещи в сознании людей. Понятно, что в ситуации тревожной для людей, безнадежной, безвыходной, печальной, там, депрессивной или вызывающей панику, в зависимости от того, какой у вас эмоциональный тип и к чему вы больше склонны, вы будете обращаться взором к мифологизированному прошлому. Даже не к тому прошлому, который вы реально помните, а к тому, который вам показывали по телевизору в виде там, старого советского фильма. Хочется вернуться к чему-то, что знакомое, уютное и предсказуемо. Прошлое представляется нам предсказуемым, потому что мы уже знаем, как оно там. Вот что отражают эти опросы. Не социалистические симпатии, не неожиданно возродившуюся любовь к Марксу и к марксистско-ленинской философии или к плановой экономике даже, а тревожность. Вот эти вот 50% испытывают тревожность. Они хотят перестать ее испытывать.
Не, они не хотят движения вперед, они хотят движения назад.
Еще раз, они хотят перестать испытывать тревогу и уныние, которые они сейчас испытывают. Соответственно, наиболее простым для нашей психики способом перестать это испытывать является вернуться куда-то, где все нам знакомо, уютно и закапсулировано. Вот что это обозначает. На самом деле, это тоже не очень сильно хорошо. Мы с вами в одном из прошлых наших эфиров говорили о ценностях безопасности и сохранения против ценностей развития и прогресса. И говорили мы о том, что наши с вами ценности россиян, в том числе вот по опросам, проводимых моими коллегами-социологами, из Академии, являются, с одной стороны, во многом идентичными европейским по уровню индивидуализма, консюмеризма, там, распаду ненуклеарной семьи и так далее. С другой стороны, они похожи на ценности бедных стран, в частности африканских, по тому, что ценности развития не считаются ценными. Так, прошу прощения еще раз.
Ничего страшного. Я напомню, это прямой эфир. С нами Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, через Телеграм на номер +7 925 48 94 8, можно через сайт говоритмосква.ру, можно через Твиттер, можно продолжать.
Так вот, мы и так с вами склонны предпочитать безопасность развитию. Мы и так с вами склонны запасать, а не вкладывать в рост. Так еще и экономическая ситуация нас очень сильно к этому подталкивает. Вы говорите, люди не хотят роста. Люди боятся, разумеется. Их история 20 века научила бояться. Так что это вполне естественно.
Нет, подождите. Ну вот один за другим люди пишут. Вы пытаетесь теоретически описывать это, но, во-первых, нищеты не было, а гиперпотребление жлобства, пишет 569-й. Кстати, да, мы знаем все плюсы и минусы того, что было в советское время. Нам надо то, что было. Вы не можете реформировать или ремонтировать государство, ну, что называется, помимо воли общества. Или нет такой воли?
Еще раз. Я не собираюсь сейчас опровергать этих людей и говорить им, что их воспоминания есть ложные воспоминания, что они вообще неправильно как-то думают и чувствуют, что им надо желать не этого, а надо им желать бурно развиваться и расти, и быть инновационными, и вообще конкурентоспособными. Зачем говорить людям такие вещи? Они все равно не в состоянии их воспринять. Состояние общества...
Ну, а если общество не в состоянии воспринимать то, что говорите вы, что делать?
Поэтому стагнация — это наша перспектива. Это ровно то, о чем я вам говорю. Еще раз. Можно осуждать этих людей. Можно попытаться найти в самом себе следы тех же самых ценностей, которые при каждой тревожной новости побуждают нас там закупаться гречкой и тушенкой. Все мы таковы. И начальники, и подчиненные, и либералы, и консерваторы. К сожалению, это действительно некие общие ценности. В них есть свое достоинство. Это высокий уровень адаптивности. В них есть свой недостаток. Это потолок для роста. Вот, собственно, та картина, которую мы имеем.
Значит, нужно потихоньку готовиться к застою. Или уже поздно готовиться? Он уже.
Ну, смотря что вы считаете подготовкой, если вы хотите морально готовиться.
Нет, понимаете, Костик пишет, тогда получается не экономику менять, а народ надо как-то менять? Это же невозможно.
Вот это я очень против вот этих всех разговоров, особенно насчет того, что надо 40 лет ходить по пустыне, ждать, когда кто-то вымрет, вот это вот все отвратительное, совершенно бесчеловечное теоретизирование. Не надо, чтобы никто вымер, и не надо жаловаться на то, что народ какой-то не такой достался. Народ достался такой, какой есть, и он, на самом деле, в очень тяжелых условиях пытается адаптироваться так, как он может, так как его научил его исторический опыт. Исторический опыт его научил, что действительно стратегия окукливания является рациональной. Значит, что может как-то тут противостоять нашей стратегии окукливания? Точнее говоря, что внутри нее может измениться? Смотрите, какую тут можно увидеть некоторую светлую сторону, если это можно назвать светлой стороной. А люди тратят много денег на еду. Их собственные доходы падают. Они ощущают себя обедневшими по сравнению с предыдущим десятилетием. А некоторое время это продлится. В то время, пока это будет длиться, это будет менять сознание людей. И будет оно менять следующим образом. Значит, у нас осталось после советской власти и было подкреплено вот этими вот сытыми нефтяными годами патерналистское сознание. Сознание себя как облагодетельствованных. У нас есть ощущение, что нам государство дает вот много всяких благ, которые мы как бы не очень даже и заслуживаем.
Я бы даже сказал, не додает.
Подождите. Или не додает. Вы понимаете, что это обе стороны одной медали, да? Это тоже сознание детдомовца-сироты, который, с одной стороны, такой несчастный, и у него ничего нету. С другой стороны, он считает, что ему все должны на основании его несчастности. Это патерналистское сознание. Оно тоже не дает никому вообще никогда расти и развиваться, потому что оно запирает себя в вечном детстве. Так вот, ситуация новой бедности, вот это вот new normal, новая норма, в которой нам предстоит жить, она будет постепенно изживать это патерналистское сознание. У людей появляется и будет усиливаться ощущение, что не только им ничего никто не дает, а что они все время платят. С них все время очень много берут. Они платят за дорогие услуги ЖКХ, за парковку, за проезд по платной дороге. Они платят, на самом деле, довольно высокие налоги, о чем у нас никто особенно не догадывается, потому что работодатель платит налоги. Но когда люди становятся беднее, вдруг им эта мысль начинает в голову приходить. И постепенно у них появится сознание того, что государство – это не их отец, который им подарил квартиру, дал им образование, лечит их бесплатно, а государство – это их наемный служащий, которому они все время отдают каждый день, каждый месяц, каждый год довольно много денег. Это абсолютно другое сознание. Это сознание налогоплательщика.
Но эти люди это уже проходили. Разве в советское время налоги были ниже?
В советское время люди вообще не знали этого слова «налоги». Они, в принципе, не понимали, о чем речь. Патерналистское сознание – это наследие советской власти. И к некоторому нашему историческому несчастью оно закрепилось вот этой вот моделью раздачи нефтяной ренты. Когда у нас было богатое государство, богатое за счет продажи нефтяных ресурсов, которое с точки зрения властвующей элиты там, покупало лояльность, раздавая куски этих ресурсов, с точки зрения граждан делилось немножко какими-то каплями, да, этой самой ренты, требовала от элит поддержки, а от граждан пассивности. Вот это вот модель нефтяной ренты. Вот это петрогосударство. Так они живут, не только мы. Многие другие тоже. Когда эта рента заканчивается, скукоживается, основным источником государственных доходов являются граждане. Мы с вами об этом в прошлых эфирах уже говорили. Граждане через некоторое время начинают это понимать, что это не из земли выкапывают какую-то нефть, а потом отделяют их благами, да, красочными подарками москвичам, как любил говорить мэр Лужков, что никто никому не дарит никаких красочных подарков, а что у них все время что-то забирают. Через некоторое время у них появится мысль, что в обмен на эти бесконечные выплаты хорошо бы что-то иметь, от государства получить какие-то услуги. Безопасность, хорошие дороги, чистые дворы, что-нибудь такое в этом роде. Что это все содержится на их деньги?
Александр Фельдман уже и описывает, и люди начнут двигать мозгами и выкручиваться. По принципу, вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем. И это
какой,
уже было.
Какое же это выкручивание-то? Это как раз не выкручивание, это как раз приспособление пассивное. Это стратегия пассивной адаптации. А если никто даже не делает вид, что вам платит, а работать-то вы все равно работаете, вы получаете деньги, а потом с вас просят за парковку, за то, чтобы во двор заехать, за то, чтобы по дороге проехать, метро все время дорожает, еда дорогая, налоги вы платите. А куда это все девается-то? Новые сборы с вас бесконечно придумывают. Знаете, что платные парковки во дворах, нам господин Лексутов уже прям вот радуется, что вся инфраструктура уже готова для того, чтобы парковки во дворах были платными. Это следующая новость, которая нас ожидает. Значит, с дачными участками что происходит? Мы с вами когда говорили в этом же эфире о сносе ларьков, да, я говорила, что следующий будет. Подмосковная земля, дачные кооперативы, будут вопросы к их оформлению, да, не является ли это бумажками, как выражается мэр Собянин, которыми жульнически прикрываются, да, бумажками о собственности, полученными неизвестно каким путем. Ваша земля понадобится, на которой стоит ваша дача, домик ваш тоже неизвестно как построен. Вот к этому будут подбираться.
Все же можно просто сделать, пишет Глеб через сайт говоритмосква.ру, надо ввести налог на валютные спекуляции и залить производителей кредитами, и все заработает.
Прекрасная глазевская программа.
Ну да.
Что же оно заработает? Знаете, есть такая замечательная страна Венесуэла. С политическим режимом, чрезвычайно похожим на наш, только экономическую политику там проводит Глазьев. Вот такой, причем еще более радикализированный Глазьев. Вот у них все это есть. Фиксированный курс национальной валюты к доллару. А боливар, там, по-моему, 6 долларов там должен стоить. И наказание за валютные спекуляции. И ограничение на ввоз и вывоз товаров. И напечатание денег и раздача их правильным отечественным производителям.
И феном нельзя пользоваться.
Чем нельзя пользоваться?
Феном.
Феном нельзя пользоваться,
потому что женщина без фена выглядит лучше.
Потому что это тратит ценное народное электричество. Значит, у них нет туалетной бумаги, продуктов и лекарств. У них довольно тяжелая ситуация.
Это эксцесс исполнителя.
Да, это ужасный эксцесс исполнителя. Причем он продолжается там уже несколько десятков лет. Так вот, значит, у них на прошлых парламентских выборах 80% взяла оппозиция, поскольку выборная система у них такая довольно чисто выстроена, это так называемая электоральная автократия. Вот, там всегда тоже покупалась лояльность граждан за счет нефтяной ренты, поэтому надобности в фальсификациях не было. Выборы у них относительно честные. Вот они 80% и взяла оппозиция на этих условиях. Теперь там президент Мадуро пытается создать некую параллель систему таких вот, что-то вроде комитетов бедноты или сельсоветов взамен парламента, а парламент сказал, он это, значит, вот буржуазная придумка. Поэтому, товарищи, мы не хотим этого. Мы немножко лучше Венесуэлы в том смысле, что наша экономика чуть более многоукладная, и наша экономическая политика все-таки не такая безумная.
Значит, смотрите, 651 пишет, вас послушать, так у нас отсталое стадо, которое не способно стремиться вперед.
По-моему, я говорю нечто совершенно противоположное.
Но 651 слышит именно это.
Хорошо ли это? Нет, дорогой 651-й. Значит, у нас довольно-таки многострадальный народ, который еще раз пытается приспосабливаться к тем обстоятельствам, в которых он себя обнаруживает. И приспосабливается он, в общем, достаточно неплохо, по крайней мере, мирным, не нарушающим закон путем. У нас с вами для нашей экономической ситуации довольно низкий уровень насильственной преступности. Хочу сказать это, так сказать, во славу российского народа. Значит, граждане, еще раз, адаптируются, может быть, пассивно, но, по крайней мере, не насильственно, не режут друг друга, не устраивают массовых погромов, вообще не безобразничают. Стараются больше работать, стараются меньше тратить и откладывать. Это, опять же, для экономики, может быть, не так полезно, да, потому что это замораживает вот этот вот самый потребительский рост. Но это достаточно естественная стратегия людей, которые хотят лучшего для себя и для своих семей, и которые обнаруживают себя действительно в очень тяжелых обстоятельствах.
Вы так говорите, как будто бы мы уже окуклились, вокруг все хорошо, цветут сады и все такое. А я напомню, последние десятилетия Россия, да и ряд других стран живут в условиях так называемой гибридной войны, развязанной
да, ведь и правда.
США
как
и их союзниками.
Как я могла забыть?
Это Бастрыкин.
Да, Александр Иванович.
Вы читали?
Еще бы.
Ну так вот, а это что?
Я читала, просто не могла оторваться. Так написано, такой слог и столько мыслей. Очень интересная статья. К сожалению, судя по всему, президент как-то не особенно ее оценил, судя по тому, что сказал сегодня.
В Кремле оставили без внимания,
да. Не совсем так. Он сказал, что вчера точно не прочитал, потому что был очень насыщенный график. Вот, может быть, потом...
Может быть, ночью.
Может быть, ночью, но не уверен. А второе, напомнил, что президент всегда выступал за свободу интернета, вот, против введения цензуры, вот. Вот. И также, значит, изоляционистских мер тоже как-то он не особенно поддерживает. Ну, вообще, в рамках нашего бюрократического этикета трудно сказать что-то более оскорбительное, чем то, что у президента нет на вас времени. То, что вы там написали, он даже не читал, потому что ему некогда, есть более важные дела. В общем, как-то не удалось попасть, судя по всему, в резонанс генеральной линии. Значит, ну, что касается гибридной войны с Америкой. Статья Бастрыкина многим хороша, много в ней разных интересных мыслей и предложений. Хороша она также и тем, что она в такой вот бескомпромиссной и, я бы сказала, не считающейся с реальностью в форме, излагает вот этот вот изоляционистский, ну, не хочется быть невежливым, но тянет назвать его параноидальным, дискурс, вот совершенно вот в чистом виде, безо всяких вообще извинений и отступлений в сторону. Значит, есть гибридная война с Америкой и ее неназванными союзниками. Все, что происходит в России, является исключительно следствием вот этих вот действий кого-то извне. В психологии это называется внешний локус контроля. Когда вы полагаете, что все, что с вами происходит, вызвано злой волей или даже доброй волей, неважно, кого-то вовне, а не вами самими. Нет,
ну, вовне же кто-то есть, и у него есть воля.
Разумеется.
Это невозможно отрицать.
Невозможно это отрицать. Но еще безумнее отрицать свою собственную субъектность. Понимаете? Вовне, может, много кого есть, и там у них есть всякая разная воля, но беда в том, что эти внешние субъекты заняты в основном сами собой. Точно так же, как вы заняты сами собой. Каждый из нас занимается своими делами. Дела соседа его волнуют очень в косвенной степени. Да, мы имеем влияние друг на друга, да, мы живем в многосоставном мире, в котором все взаимосвязано. Но, тем не менее, полагать, что все, что с вами происходит, исключительно вызвано кем-то там за океаном, прошу прощения, но это странно. Во-первых, это довольно оскорбительно, поскольку это лишает вас субъектности. Это предполагает, что ваши собственные усилия, труды, там, не знаю, мысли вообще не влияют на вашу жизнь никак.
А как они влияют?
Ну, слушайте, ну вы, вот вы большая страна, да, значит, вы с многомиллионным населением, с горами, лесами, полями.
Это еще в советское время было, что да. Я мог сделать один?
Подождите, почему один? Мы-то говорим о целой стране, о всей нашей великой России с ее, понимаете, городами, там, агрохолдингами, опять же, и бескрайними дорогами. Люди там живут, работают, пахари пашут, ученые учат. Вот.
Где ученые учат? У нас нет науки, скажут вам. Где пахари пашут?
И все это выясняется, что это не имеет никакого влияния ни на нашу экономику, ни на
вообще. Все развалено. Нашу жизнь,
потому что все, понимаете, Америка там щелкнет пальцами за Атлантическим океаном, валюта у нас сразу падает, граждане начинают неожиданно резать друг друга на межэтнической почве, да, этого не собирались, да, а вдруг в Америке им сказали, так они сразу и побежали, значит, межэтнически конфликтовать. Молодежь развратилась в интернете, пишет черти что, все, вот погибла Великая Россия. Ну, что такое? Надо быть большего мнения о себе, товарищи. Никто не может вам извне устроить войну, революцию, разруху, если вы сами в этом активно не поучаствуете.
Нет, подождите. Вот, значит, вы же слышали про Барвиху.
Я много чего слышала
там про Барвиху. Там маленькие местные выборы.
И теперь про Барвиху, в смысле про выборы.
Конечно, да, конечно. Целый скандал по этому поводу. Вот люди в очередной раз как бы говорят, мы тут решили что-то поменять, а нам опять не дают. Привозят каких-то людей, прописывают, ну и так далее. То есть система, она все равно будет существовать, что бы ты ни пытался делать.
Ну, это немножко к Америке имеет отношение, это наша собственная система, созданная по нашим внутренним причинам.
Есть люди, которые полагают, что и это имеет отношение к Америке.
Да вы что? И выборы в Барвихе тоже Америка фальсифицирует. Да что ж такое-то? И вот этого депутата Единой России коварного тоже Америка туда подсадила, который прописывает в своем собственном отеле каких-то привозных избирателей. А Барвиха интересный случай, такой тестовый, скажем так, тестовый вариант, новый глава. Глава ЦИК Элла Панфилова, только что избранная, вот столкнулась со своими первыми такими проблемными выборами. Все последующие выборы будут не менее проблемными, можете не сомневаться. Кампания 2016 года будет вообще бурной и увлекательной. Мне интересно, на самом деле, какие будут там приняты решения. То есть нарушения, судя по всему, действительно довольно бросающиеся в глаза, совсем не среагировать не получится. А с другой стороны, сразу там, не знаю, снимать главу Мособлизбиркома, может быть, покажется им рискованным. В общем, посмотрим. посмотрим, какой будет тут найден компромисс между соблюдением закона, соблюдением приличий и верностью системе.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук, Академии народного хозяйства и госслужбы. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 19 апреля. Программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости — Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук, Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. 651-й пишет нам через СМС-портал. В СМИ, это его утверждение, в большинстве говорят, что все беды в стране от внешнего влияния. Но если, как вы утверждаете, извне никто не виноват, то что нам мешает жить нормально?
Давайте лучше радоваться тому, что мы живем лучше, чем могли бы, чем нежели искать каких-то врагов, которые мешают нам жить нормально. Но истина состоит в следующем. Основные причины, влияющие на жизнь страны, это внутренние причины. Любые внешние факторы по своему весу ничтожны по сравнению с внутренними. Это надо запомнить и держать все время в голове, для того, чтобы не заболеть вот этим самым внешним локусом контроля и не начать искать внешний заговор где-то там неизвестно где, на далеких концах земли, который вам мешает что-то делать. Значит, никакие заговорщики, особенно находящиеся за пределами страны, не в состоянии ни произвести революцию, ни изменить государственный строй, ни обрушить экономику, ни даже сильно обрушить нашу национальную валюту. Значительнейшая часть вот этих вот причин, которые все это вызывает, находится внутри. Особенно, конечно, это смешно, вот эти вот все внешние локусы контроля, относительно такой страны, как Россия, такой большой, такой населенной, такой развитой, с такой многоукладной экономикой, с таким множеством городов, с таким грамотным населением. Если бы мы с вами были каким-то, я не знаю, там, маленьким сельским анклавом небольшим, да, то можно было бы сказать, да, мы зависим полностью от соседей, о чем мы делаем-то? Выращиваем там, не в обиду никому будет сказано, какую-нибудь репу, продаем ее соседям, вот вся наша экономика. Но Россия-то не такова. То, что наша, например, национальная валюта стала зависеть от внешних факторов, в частности, от цены на нефть, объясняется не тем, что кто-то сговорился ее обвалить, а тем, что в те годы, когда нефть была дорогой, мы слишком сконцентрировали нашу экономику исключительно на добыче и продаже нефти и не развивали ее другие сектора. Никто не мешал нам прошедшие 15 лет уменьшать нашу нефтезависимость. Мы ее не уменьшали, а увеличивали, к сожалению. Это плохо. Но это делали мы внутри. Наше экономическое руководство.
Нет, это важно. Наша экономика зависит все-таки от нефти или от доллара?
Наша экономика постыдно много зависит от цены на нефть, потому что постыдно большой процент наших доходов это доходы от продажи нефти за рубеж. Это плохо и неправильно. Значит, опять же, в Венесуэле еще хуже, если мы все время тут будем приводить пример бедную Венесуэлу. Но мы большая страна, и нам стыдно до такой степени зависеть от одного сорта товаров, которые мы, к тому же, еще в сыром, непереработанном виде продаем вовне. Это примитивизация экономики. Экономика должна выглядеть иначе.
Александр Фельдман все-таки просит прокомментировать более подробную инициативу, вот ту инициативу, ту часть инициативы Бастрыкина. Вот он не единственный, еще же Яровая есть среди депутатов. Вот он пишет, а он говорит, инициатива о создании великого русского фаервола, исходящая от Яровой и Бастрыкина. Так вот он требует, чтобы вы сказали, это популизм, некомпетентность или паранойя?
Сколько версий, и все такое вкусное. Значит, смотрите, дело не в том, что есть Яровая, которая что-то предлагает, а есть Бастрыкин, который тоже это предлагает. Это, на самом деле, одно и то же предложение. А что там случилось? Был внесен проект закона, 7 апреля это случилось, депутат Яровой и сенатора Озерова. Это, на самом деле, целый такой довольно большой пакет поправок, в основном в уголовное законодательство, который начал готовиться после совместного заседания двух палат, когда взорвали наш самолет в Египте, если помните. Тогда собрались две палаты и сказали, что надо реагировать. Как реагировать? Понятно, значит, у нас лекарством от всех скорбей считается усиление уголовной ответственности и расширение полномочий спецслужб. Это считается, что может вылечить вообще любую болезнь. Соответственно, вот они писали-писали и написали некоторое количество такого рода предложений. Там много всего. Там расширяется состав террористических преступлений, усиливается действительно ответственность. Там было довольно нашумевшее положение о том, что осужденные за экстремизм или подозреваемые в экстремизме или получившие предупреждение от ФСБ, значит, им делается ограничение, 5-летнее ограничение на выезд. Такая довольно удивительная там была мысль. Там было предложение о том, что весь трафик операторов, которые занимаются передачей данных, в течение 3 лет, то есть трафик за 3 года, должен храниться на территории России. Это чудовищные объемы данных, совершенно непонятно, как это физически возможно осуществлять, но законодателей как-то это не особенно смущает. В общем, много было там всего веселого и увлекательного. А то, о чем Бастрыкин пишет в своей статье, это фактически изложение вот этого вот законопроекта своими словами. Этот законопроект, будучи внесен в Думу, встретил там противоречивую реакцию. Ну, в частности, против выступили, естественно, представители IT-индустрии, которым мы так все время их заставляют переносить хранилище в Россию, какие-то там дополнительно сотрудничать с спецслужбами и так далее. Значит, вот этот вот жуткий трафик за 3 года, они вообще не знают, как они будут справляться с этим требованием, если оно будет оформлено в виде закона. Значит, фракция КПРФ сказала, что она не будет за это голосовать. Валентина Матвиенко сказала, что вот предложение лишать гражданства осужденных за терроризм, есть там и такое, противоречит Конституции, для этого нужно менять Конституцию, потому что у нас нельзя никого лишить российского гражданства. Ну, кстати говоря, ограничить выезд у нас тоже никому нельзя, это невозможно. А, значит, только вот, опять же, по приговору суда.
Ну, почему люди, которые 10 тысяч должны, они же тоже без приговора суда, нет?
Ну как, там же должно быть решение суда.
А, да? Все-таки решение
суда. Решение суда. Вы можете о нем не знать, оно может быть принято в ваше отсутствие. Тогда вы обнаруживаете неожиданно в базе судебных приставов себя в качестве должника, и на границе вам говорят, извините, но судебные приставы действуют уже только по судебному решению, как явствует из самого их названия. Поэтому просто так никто вас, значит, ограничить на выезд не может. А тем более не очень понятно, зачем нам нужно держать у себя экстремистов. Может быть, пусть они, наоборот, все уедут. Опять же, речь сейчас не об этом.
Это популизм или это страх, или паранойя, как это называет Александр?
Это естественная умственная деятельность представителя силового органа. Всякая бюрократическая структура работает на расширение своих полномочий. Силовая структура работает тоже на расширение своих полномочий, на увеличение своих ресурсов. Или, по крайней мере, на недопущение того, чтобы ему резали кадровые ставки, бюджеты и полномочия. В нынешней тяжелой ситуации, когда, повторюсь, ресурсный пирог сжимается, конкуренция обостряется, на этом силовом поле появляются новые увлекательные игроки типа Национальной гвардии, которые тоже будут претендовать на свой кусок ресурсов, и, видимо, достаточно большой. В МВД идет серьезная перестройка, да, одни выходят оттуда, части и подразделения, другие, наоборот, вливаются в МВД, такие как Федеральная миграционная служба и, соответственно, служба по контролю за оборотом наркотиков. То есть на силовом поле большая турбулентность, такая вот то, что можно назвать силовой перестройкой. Останется ли Александр Иванович Бастрыкин в стороне от этого увлекательного процесса? Нет, не останется. Он тоже хочет в нем поучаствовать и что-то такое свое предложить. Такого рода предложения заворачиваются в ту идеологическую оболочку, которая автору нынче представляется наиболее актуальной и выгодной. Вот ему кажется, что гибридная война с Америкой, изоляционизм, цензура и проповедь единой идеологии – это то, что будет хорошо воспринято теми, к кому он обращается. Ну, к кому он обращается, очевидно, к верховной власти. Судя по тому, что говорит Дмитрий Песков, может быть, не так хорошо это воспринято. А с другой стороны, может быть, вот этот вот зазор между тем, что, например, говорил президент в ходе своей последней прямой линии, и тем, что проповедует Александр Иванович Бастрыкин в своей статье, может быть, он сознателен. Может быть, это высказывание такой позиции некоторого, ну, не то чтобы несогласия, трудно в рамках нашей политической системы представить себе несогласие с президентом, но вот заявка некоторого такого иного взгляда на мир перед лицом этого смягчения, может быть, даже некоторой либерализации, которую можно было услышать в словах президента на прямой линии, если, опять же, хотеть все это слышать. Понимаете, эти же наши бедные бюрократические акторы живут в тяжелой обстановке. Они постоянно и жестко конкурируют друг с другом. Им все время надо что-то такое делать.
Слушайте, но все равно расширяется список этих иностранных агентов. Уже так или иначе обсуждается, ну, если судить по сегодняшним средствам массовой информации, что, может быть, даже уже и благотворительные организации, которые чистой медициной занимаются, могут оказаться иностранными агентами. Ну, то есть, все равно движение-то в ту сторону.
Наша политическая система настолько велика и разнообразна, что в ней, когда в одну сторону есть движение, то в каком-то ее другом краю есть и в другую.
А где в другую сторону
движение? На самом деле вы правы. Одно дело туманные разговоры о том, что там Барак Обама не такой плохой человек, и что надо позвать Кудрина и воспользоваться его экспертным мнением. Это еще не либерализация, да, это просто некоторые такие успокоительный тон. А что касается конкретных мер, то, ну, не все репрессивные законопроекты, о которых говорится, не все они принимаются. Многие из них даже и до Думы не доходят. Если помните, было такое предложение ФСБ закрыть реестр недвижимости, да, чтобы Навальный там не мог проверять, у кого какой большой дом или яхта. Нету этого проекта, никто его даже в Думу-то, собственно говоря, не вносил. Но есть вещи, которые все-таки принимаются и ухудшают жизнь граждан. То, о чем вы упомянули, поправки в закон об НКО, определяющие, что такое политическая деятельность, это очень плохая вещь. Это действительно плохая штука. Ее до этого удавалось как-то тормозить. Сейчас профильный комитет рекомендовал эти поправки для одобрения в первом чтении. Похоже, что в первом чтении они одобрены будут. Это действительно чрезвычайно плохо. Именно поэтому благотворительные фонды и благотворительные организации так громко протестуют, пишут письма президенту. Там такие люди, как Чулпан Хаматова, как Хабенский, как Елизавета Глинка, такие вот уважаемые наши люди, актеры и благотворители, в общем, так сказать, публичные лица России. Понятно, почему они до такой степени против этой поправки. Политическая деятельность, я вам сейчас расскажу. Значит, что это такое? Это написано было Минюстом, внесено от имени группы депутатов. А там есть перечень тех действий, которые
если вы получаете иностранные деньги, подождите, если вы получаете иностранные деньги, называйтесь иностранным агентом. Ничего страшного в этом нет, так нам говорили. Теперь получается, что все-таки что-то страшное есть.
Ну, страшного в этом то, что организация, которая признается иностранным агентом, она фактически вынуждена прекращать свою деятельность. Во-первых, потому что, ну, это влияет на ее образ, имидж и восприятие ее людьми, а у благотворительных фондов нет ничего, кроме репутации. Они собирают деньги на основании своей репутации. Все. У них нет полномочий, они не могут никого схватить за шиворот и сказать, давай деньги, сволочь. Да? Им люди дают добровольно. Им дают корпорации, да, большие доноры. Будут ли корпорации крупные давать деньги благотворительному фонду, который является иностранным агентом? Значит, дальше. Как стать иностранным агентом? Иностранным агентом стать чрезвычайно просто. Значит, иностранное финансирование понимается у нас расширительным образом, что показывает случай с фондом «Династия», который финансировал российский гражданин Дмитрий Зимин из своих собственных средств, которые он приводил из-за границы. Это тоже было признано иностранным финансированием. Значит, если в ходе благотворительного марафона, например, по телевизору, благотворительная организация получает смс-ку от гражданина Таджикистана или от гражданина Украины или Белоруссии, это иностранное финансирование. Значит, это первый элемент пазла. Второй элемент пазла – это политическая деятельность. Определение его не существовало. Было обращение в Конституционный суд в 2014 году, спрашивала там группа граждан, что же такое политическая деятельность. Знает это один Минюст. Вот Минюст написал поправочку, в котором он, значит, изложил вот довольно большое количество пунктов, которые, по его мнению, являются политической деятельностью. Там публичное высказывание оценок решений органов госвласти, проведение соцопросов, подписание петиций, все это политическая деятельность. Значит, любое публичное высказывание – это политическая деятельность. Благотворительные фонды, благотворительные организации, пациентские организации, родительские организации, очень активно работают с органами власти именно в сфере изменения законодательных и нормативных актов.
Так и предыдущие иностранные агенты, они тоже объясняли, что они ведут нормальную работу, но им не дают, потому что слишком широко, но это никого не волновало.
Плохо, и это было плохо, и это нынче еще хуже. Потому что предыдущие иностранные агенты занимались, скажем так, социологией, правозащитой, защитой прав заключенных, защитой прав мигрантов и так далее. Значит, те, кто попадут под раздачу завтра, занимаются лечением детей и лечением взрослых. Соответственно, защищают их право на жизнь и здоровье. Я не могу сказать, что вот то предыдущее было еще ерунда, вот сейчас начнется настоящая беда. Это все беда. Беда это происходит от того, что Министерство юстиции желает, опять же, расширять свои полномочия, желает быть полновластным репрессивным ведомством, желает руководить общественным сектором полностью, и никто его не останавливает в этом его замечательном стремлении. Значит, я чрезвычайно надеюсь, что публичный вес и репутация тех людей, которые обращались к президенту по этому поводу, будут таковы, что хотя бы после первого чтения удастся как-то затормозить победный ход этой чудовищной поправки. Значит, ну, сейчас говорится о том, что после первого чтения будет создана рабочая группа. Я знаю, как происходит в Думе законотворческий процесс. Между первым и вторым чтением, в общем, довольно много времени может пройти. Наша единственная надежда на то, что эта сессия предвыборная. И те законопроекты, которые депутаты могут счесть слишком скандальными, сомнительными, какими-то опасными, они могут захотеть передать своим преемникам, даже если этим преемниками будут они сами.
Но получается, что они будут решать не проблему как таковую, а конкретный вопрос конкретных вот этих вот общественных объединений.
Ну, знаете, если решать проблему как таковую, то я вам расскажу, как ее решить, если вам интересно. Значит, в законе об НКО никакого статуса иностранного агента быть не должно.
Нет, подождите, вот Роман опять пишет, ну если ребенка будет лечить иностранный агент, ну это же просто словосочетание, ну почему такой детский сад устраивают, зачем столько шуму?
Значит, во-первых, потому что им перестанут давать деньги. Как граждане, пугающиеся словосочетания «иностранный агент», так и, самое страшное, корпорации. Понимаете, какой-нибудь «Газпром», какая-нибудь «Роснефть». У них же тоже есть фонды на благотворительность, на то, что называется корпоративной социальной ответственностью. Дадут они фонду там, хосписов или фонду помощи больным раком детям, на котором будет сверху написано «иностранный агент». Это первое. Второе. Их деятельность делает невозможной сам Минюст. Иностранные агенты работают совершенно в другой среде относительно отчетности, относительно проверок. Все, чем они в состоянии заниматься, это встречать проверяющих и писать отчеты. На работу у них нет ни времени, ни ресурсов, ни возможностей. И третье занятие, которым они посвящают свои силы, это хождение по судам. Оспаривание этого статуса, оспаривание штрафов, которые на них накладывают, выплаты этих штрафов, вот то, чем они заняты. Значит, никаким лечением никакой помощью, они заниматься не смогут. Они либо закроются, либо будут, ну, без образования юридического лица многие...
Не надо нам оплаченных Западом правозащитников, пишет 569-й. Они все равно не наши права защищают, а интересы Запада. 840-й. Фонд Сороса России помогает или нет?
Фонд Сороса не российская организация, не имеет никакого отношения к НКО вообще. А мы с вами сейчас говорим о благотворительных и пациентских, и родительских организациях, о тех, которые фактически у нас работают вторым Минздравом. Значит, в условиях того бюджета, который мы с вами имеем, и который будет еще сокращен на 10% в этом году, скажу вам хорошую новость, да, у нас будет секвестр фактически, 10% секвестр бюджета. А у нас государство не в состоянии лечить людей. Поэтому значительную часть своих функций оно делегирует или переваливает на общественные организации, которые собирают деньги, лечат, вывозят, лечат в России. И в подавляющем большинстве случаев, если вы знакомы вообще с работой благотворительных фондов, они не вывозят никого за границу, они организуют лечение здесь, в России. В подавляющем большинстве случаев это возможно, но не всегда. Гораздо больше, чем вывозить кого-то за рубеж, им нужно закупать что-то из-за рубежа. Оборудование, расходные материалы, лекарства.
Вот хорошо. Это вот большое 692-й дело. Опять возвращает нас к более общему вопросу, ну, по поводу того, что это деньги все-таки из-за границы. А как это отделить реальные шпионские организации от благородных людей?
Сейчас расскажу. Все это вполне возможно. Значит, в чем проблема со статусом иностранного агента? Проблема со статусом иностранного агента в том, что он пришпиливается к общественным организациям. Значит, на самом деле нам с вами необходимо разработать и принять закон о лоббизме и консалтинговой деятельности. Чего нельзя делать на иностранные деньги? На иностранные деньги нельзя, например, финансировать выборные кампании кандидатов и партии. Почему это нельзя? Потому что избиратели внутри страны должны решать свою судьбу. Поддерживать, в том числе деньгами, кандидата или партию должны те, кому жить с ними потом, а не кто-то из-за границы. Вот это вот надо пресекать, это безобразие. Говорят, у нас Единая Россия получает деньги из-за рубежа, хорошо ли это? Значит, вот на это нельзя. Вот за это надо убивать просто. Значит, общественные организации не выполняют заказов. Их спонсоры, те, кто дают им деньги не на выполнение какого-то задания, а на их деятельность вообще. Это спонсорская, меценатская помощь. Понимаете, чем отличается клиент от спонсора? Клиент приходит к вам и говорит: я тебе заплачу 3 рубля, ты мне сделай то-то и то-то. Спонсор говорит: я тебе даю 3 рубля, делай, чего хочешь. Так я тебя люблю и уважаю, и считаю твою деятельность важной. Вот разница. Значит, иностранными агентами могут быть организации, выполняющие заказы за деньги. Это лоббистские и консалтинговые структуры. Так работает это законодательство в Соединенных Штатах. По тому знаменитому закону ФАРА, Foreign Agent Registration Act, о котором нам так часто говорят, закон о регистрации иностранных агентов. Это обязательно для коммерческих структур. Некоммерческие структуры не выполняют заказов. Соответственно, если они берут от кого-то деньги, то это не оказывает влияния на их деятельность. Вот эти вот все прекрасные принципы, типа кто платит, тот и заказывает музыку. Они исходят от людей, которые совершенно не понимают разницу между коммерческим и некоммерческим сектором. Они отличаются друг от друга принципиально. Поэтому для них есть отдельное законодательство. А иначе все бы шло по закону об акционерных обществах.
Открытая Россия Ходорковского. А какое отношение она имеет к нынешним политическим процессам? Ну вот сейчас заговорили о том, что «Открытая Россия» может оказаться в стоп-листе организаций, чья деятельность в России нежелательна.
В смысле этих нежелательных организаций, по закону о нежелательных организациях? Ну, может быть, у нас уже несколько организаций попали в этот список. Может, она еще попадет. Вы знаете, на вот этом общем фоне как-то судьба «Открытой России» меня не так сильно даже тревожит. Вот судьба действительно некоммерческого сектора меня беспокоит.
Но так или иначе, «Открытая Россия» ведь тоже говорит, что они тратят деньги на что-то для того, чтобы развивалось общество. То есть только на хорошие цели. А вы говорите, меня не волнует это.
Значит, если бы у нас было здоровое законодательство о некоммерческих организациях и нормальное законодательство о лоббизме, то есть о коммерческой деятельности, политической деятельности за деньги, тогда мы могли бы отделить одно от другого. А у нас сейчас такое законодательство, у нас такой закон, под который попадают все, кому надо, кому не надо, кто, может, там является шпионом или не является шпионом, кто детей лечит.
Ну хорошо, но вот с вашей точки зрения, если включат «Открытую Россию» в этот самый патриотический стоп-лист, это будет правильно, основательно или, как говорит Ходорковский, безосновательно?
Почему я должна в этом вообще разбираться, основательно это или не основательно? А меня не устраивает наше законодательство, не потому что оно обижает Ходорковского и «Открытую
Россию». Министерство юстиции, скорее всего, разберется.
Да, конечно, они замечательно совершенно разобрались. Они разобрались уже с целым рядом организаций, которые занимались просветительской деятельностью, опять же, помощью мигрантам, помощью заключенным и так далее. Целым рядом вещей, которыми, еще раз повторюсь, государство наше не может заниматься, и чем дальше, тем менее будет способно заниматься. Нам надо спасать наш третий сектор. В своем стремлении, значит, поймать всех шпионов, а главное, расширить свои возможности, Министерство юстиции его затерроризировало.
Ну, понимаете, вот 569 опять пишет, мемориал пишет отчеты за каждый потраченный цент.
Ничего подобного. Никакая общественная организация не пишет никаких отчетов за потраченный цент. Общественная организация рассказывает о своей работе, о том, чем она занимается. Еще раз, вы понимаете разницу между коммерческой деятельностью и некоммерческой?
Закопошили шпионы, пишет 846-й. Значит, закон правильный, надо только усиливать штрафы.
Слушайте, ну если у нас Чулпан Хаматова шпион, я прошу прощения. Ну что дальше? О чем тут дальше рассуждать? Значит, еще раз, товарищи, 629-е, как вас там. Когда вы заболеете, не дай бог, кто-то у вас заболеет, куда вы пойдете? В районную поликлинику? Вы знаете, что вам скажут? Вы напишите в благотворительный фонд, как пишут туда тысячи и десятки тысяч несчастных родителей больных детей и самих больных. Значит, когда их всех закроют, писать вам будет некуда. В Минздраве вас не встретят. Там вам скажут, что у нас сокращение, оптимизация, значит, повышение эффективности, поэтому на вас, извините, денег нет.
Екатерина Шульман сегодня в программе «Пиджаки». Все, что она говорила, скорее вы с этим согласны. 134-21-35, 134-21-36. Вы с ней не согласны, скорее по большинству вопросов, по большинству тезисов, которые она так или иначе сегодня объясняла и выдвигала. У вас умные гости, все доходчиво объясняет, пишет 292-й. Значит, вы согласны, 134-21-35. Вы не согласны, вы против Екатерины Шульман. Тогда 134-21-36, вот 913. И говорит, не тараторьте, вот против хотя бы вот на этом основании.
Да, знаю, есть такое. Я стараюсь, работаю над собой.
Голосование уже идет, и я попрошу вас надеть наушники. Хотя бы один вопрос успеем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Алексей, Москва. Я к вашей уважаемой гости. Судя по ее словам, создается впечатление, что благотворительные фонды несут на себе всю основную нагрузку по лечению тяжелых заболеваний.
Это не
но
так.
Но это, мягко говоря, это ложь, это чудовищная
Все.
Ложь.
Прошу.
Вы знаете, к сожалению, во многом это так. То, что называется на языке Минздрава дорогостоящее заболевание, во многом делается за счет благотворительных фондов. Онкология, в том числе детская онкология, во многом за счет благотворительных фондов. Спросите таких людей, как, например, Екатерина Чистякова, Елена Грачева, тех, кто работают в этих фондах, они вам расскажут. Спросите Чулпан Хаматова.
Политолог Екатерина Шульман была сегодня в программе «Пиджаки». 67% из тех, кто приняли участие в голосовании, говорят, что в большинстве вопросов с Екатериной Шульман согласны. Я благодарю вас. Спасибо.